всем, кто ноет, что я, значит, поздно начинаю эфир, я напоминаю, что я, в принципе, вообще мог быть сегодня не в эфире, потому что я вчера проехал 1500 километров. И, в принципе, чувствую себя, ну, мягко сказать, как тот самый карась. Вот, это во-первых. Во-вторых, ну, во-первых, я всех наших братьев и сестер Белгородщины поздравляю с тем, что они наконец-то нашли в себе силы, так сказать, начать сбрасывать иго путинизма. И мы видим, как в последние сутки идет сражение, началось сражение с ополченцами. Ополченцы Белгородщины начали борьбу против путинского режима и даже достигли успехов, с чем мы их поздравляем. И мы также искренне желаем, чтобы люди, которые боятся путинский режим, ополченцы, которые наверняка есть в Воронежской, Курской, Брянской и прочих областях, Ростовской областях, чтобы они тоже смело и решительно вступали в бой с ненавистным клятым режимом, который надоел не только нам, но и им. Поэтому за свободную Белгородщину, за свободный Стародуб, за Ростовскую область мы поддерживаем БНР, РНР, что там еще будет?
Кубань, Поволжье, все поддерживаем.
Да, поддерживаем всех.
Все поневоления народа России.
Все поневоления народа России, пост-России, или как, короче, как они там сами определятся, это их проблема. Главное, чтобы они были свободные, незалежные от любого, от любой формы диктатуры. А военторг вовремя им успевал поставлять все, что им нужно, потому что мы понимаем, что любой танк, любой ПЗРК, да все, что хочешь, можно купить в военторге, тем более, если вы зеленые человечки, просто заходишь, показываешь, что ты, значит, за свободную Брянщину, за свободную Белгородщину, обелечиваешься тут же, автоматически. С 2014 года мы знаем, что никаких проблем купить что-либо в военторге.
В российском.
Да, в российском особенно. И особенно симптоматично, что, в принципе, и в НАТО говорит, что да вообще, ну как мы тут вообще не при делах. Украине F-16, на которых там сейчас пилотов учат, там понятно, что уже дадут. Вот. Но Столтенберг прямо говорит, что обучение пилотов F-16 не является участием агрессивного, ну он так не говорил, просто на блока НАТО в войне. Значит, это, ну как русская военщина привыкла говорить, агрессивный блок НАТО, я хотел их стереотипами. Вот, нифига не является никаким участием в войне, ну хотят люди учиться, ну, конечно же, учатся на F-16, а потом, если там межконтинентальные баллистические ракеты появятся, подводные лодки, боевые лазеры, там, я не знаю, что еще, какая хрень, то, ну, это ж каждый в военторге может купить все, что угодно, было бы желание, как говорится, покупать, и были бы деньги. Вот, так что, нас там нет, точно нет, значит, мы считаем, что жители Стародуба, Белгородщины, Брянщины, значит, всех этих прекрасных республик, которые вот-вот появятся, они искренне хотят отомстить за мальчиков, изнасилованных в трусиках, распятых, потом которых русская военщина распяла. Вот, будем всячески поддерживать мысленно, прежде всего, мысленно, конечно же, мысленно, но мы ж... Украина, кстати, никаких вообще претензий территориальных не имеет к России, она только за свободу самовыражения, свободу слово, свободу в самых разных проявлениях. Вот, так что в добрый путь, ребята, в добрый путь. Мы тут машем все как бы флажочками вашими. Карта есть у нас.
Улыбаемся.
Да, повесим. Кстати, друзья, запускаем. Я вернулся, запускаем издание карт, короче, этих, чтобы жители Стародубщины, Брянщины там и всех прочих прекрасных будущих республик лучше знали свои территории. Вот. Елена Разуменко уже пишет: «Харя не треснет, привет из Бурятии». Ну, я не знаю, наверное, у вас там в Бурятии треснет, а у нас все хорошо и с харями. Прекрасные, прекрасные, образованные, умные мужчины, которые сегодня будут говорить, между прочим, про карму России. Это была подводка к беседе с Хомяком и с Николаем Фельдманом, моим любимым, дорогим Коля. Здравствуй, Коля.
Здравствуй.
Давай тебя. Здравствуй, брат Коля, я тебя хоть поприветствую.
Да, здравствуй, брат Юра. Так а что, Олег, треснет карма? Вернее, треснет
карма
ли харя в Бурятии?
Карма всегда трескает.
Как по карме вообще? Как оно вообще? Карма — это что-то существующее?
Давай, может быть, буквально одну секунду я там прервусь. То есть часто спрашивают про книги какие-то, там, да, советуют. Вот
да.
В Украине украинскую мову выдана книжка, переклад Гюстава Лебона. А Лебон — це перша...
Це те, що його обожаю.
Це ж перший автор, який про психологію мас.
Психологія мас, так.
І це видано переклад тих праць про психологію війна, які не видавались російською мовою. Переклад два автора. Другого автора я знаю, Тетяна Михайлова Траверси. Це керівник і создатель курсу політичної психології при Київському університеті. Там вже другий чи третій випуск. Тобто тут переклад і є там...
Так це психологія мас? Или
ні, там психологія мас, небольшій...
Невеликі.
Шматочки.
Шматочок. Да. А далі інші дві...
Вагітна українізація Хомяка, да, розпочалась.
А далі... а далі там дві праці, по-моєму, про психологію війну на прикладі Першої світової війни, ага, що в 1915 році писав. Ага. Тобто це ще не перекладалося. Ось, купити можна тільки парламентське видавництво, тільки там замовити, тобто в широкому заводі. Тобто там є вона, і це я вам залишаю.
Супер.
Тобто, книжка гарна.
Супер. Це я обожаю Лебона, чесно говоря.
Ну, Лебон — це перший автор, який писав про психологію мас, психологію там народів. І там все, що він писав, досі ще... Ну,
да, воно актуальне, поэтому...
І це про війну, це війна.
Психологія і війна. Незасвоєні уроки Густава Лебона.
Це Перша світова війна, та по мотивам цієї писав книжку.
Що раз, де
парламентське видавництво. Воно так і називається. Парламентське видавництво в інтернеті, і там можна замовити.
Да. Хорошо.
Я первый читать.
Да можно? Нет, зачем оно тебе?
А ты много книг привез, и так я видел, ты уже хвастался.
Ты потом заберешь и не отдашь.
Честное слово, отдам.
Ладно, хорошо. Значит, тех, кого не поприветствовали, медоеды, друзья, серферы, бездельники, девианты, извините, конечно же, просто переполняла радость от того, что происходит на Белгородщине, я же забыл, честно говоря. Вот, поэтому всех вас, конечно же, приветствую. Добавлю, что эфиров будет в ближайшие дни много, самых различных. Про минометы тут уже как бы договорился. Я ж пока меня не было, я ж тут бурную деятельность развил. Вот, короче говоря, про минометы будет вам. И про то, как бизнес можно сейчас в Варшаве, точнее говоря, не в Варшаве, а вообще в Польше, что предлагает для украинского бизнеса. Мы с Долинским как раз договорились, завтра будет этот эфир. Что поляки предлагают для украинского бизнеса, это просто конфетка. Ну, я не знаю, если Гетманцев останется, то я не думаю, что здесь какой-либо украинский бизнес останется, но об этом поговорим отдельно. Так, ссылки на книгу, пожалуйста. Так, в принципе, он сказал, парламентское выдавництво.
Парламентское выдавництво, он так, да, называется. Это, ну, парламентское выдавництво, там невеличкими тиражами выдают.
Да. Значит, полайкайте эфир традиционно, начнем с этого, 8.14, мы уже как бы в эфире, поэтому лайкайте эфир, пишите комментарии, подписывайтесь на все, что там нужно, Patreon, спонсорство и так далее. Но я под конец эфира дам на карточку господи Федора Головко, который у нас в эфире был, он уже без слухового аппарата не сможет, поэтому купим ему слуховой аппарат. Вот, у него, к сожалению, уже контузия такая, что слух не восстановится, вроде бы, я так понял, он сказал. И поэтому будем помогать. Вот, теперь Стас Кравець пише, хлопів просто не випустять після них, виключно з бізнесу. Та випустять, ми ж не хлопи там, я думаю, що будуть такі приключення, що випустять всіх. Так, що, поїхали?
Да, карма. Давай. Начнем с того, что тренд задали.
Да. Ну, давай так, чтобы сразу понимать, это так, карма в кавычках, мы говорим так по-простому, потому что это же такое философское понятие, там много смыслов. Мы как бы будем в таком упрощенном варианте говорить. То есть буквально идет речь о том, что некая есть такая идея, что каждого нашего действия мы создаем наше будущее. Все наши действия ведут к определенным последствиям. То есть, соответственно, верным является прямо противоположное утверждение. Все сегодняшние последствия имеют какое-то начало в наших предыдущих действиях. Соответственно, если понимать правильно весь этот процесс, то можно, с одной стороны, диагностировать, откуда происходит то, что сейчас происходит, понимать, куда оно ведет, и, соответственно, понимать, что нужно сделать было бы для того, чтобы провести какие-то изменения.
Угу.
Вот, это как бы такая ключевая идея. Если говорить о человеке, то обычно ж причина и следствие это как, ну, воспринимается чисто формально по признаку того, что то, что было до этого, значит, это является причиной того, что есть сейчас. На самом деле это к вот этому закону, к такой логике имеет очень отдаленное отношение, ну, сама связь по времени, по линии времени, да, то, что было в прошлом, является причиной настоящего. Это очень как бы формальная вещь, на самом деле идет речь о несколько другом моменте, логике вертикальной. Тот замысел, который есть у меня, тот замысел, та мысль, то состояние, с которым я делаю то или иное действие, действия все могут наблюдать, замысел никто не видит.
Да.
Именно замысел формирует последствия. То есть, если я подаю деньги из страха быть осужденным там, социальным мнением, что я какой-то жадный, а ты подаешь деньги из желания сделать человеку благо, последствия этого действия для тебя, для меня будут принципиально разные. Угу. То есть у тебя твое действие направлено на благо, мое действие исходит из состояния страха. Соответственно, в моем будущем это действие приведет к размножению вот этого страха и напряжения. То есть логика вот такая как бы странная, ну странная, да, то есть она неочевидная. Неочевидная в каком смысле, что обычный нормальный человек, нормальным человеком я называю тех, кого больше, и нормальный человек это такая форма слабоумия. Чтобы все понимали, нормальный человек это некоторая социально приемлемая форма слабоумия.
Готовая цитата.
Да, потому что если человек будет мыслящим, он не может быть нормальным. Ну, в смысле норма среднестатистическая, не в смысле извращенства. Да? То есть всякий мыслящий человек, он нормальным быть не может. То есть в норму не попадает.
Все, что ты попадает... имеешь в виду, что общество в основном потому что не мыслящее?
Оно не может быть мыслящим, в принципе, иначе общество не получится.
Конечно.
Общество, то есть некая вивисекция ума, угу. чтобы сделать достаточно необходимый уровень слабоумия, чтобы можно было управлять. Ну, когда-то, например, не нужно же было всем читать и писать, а потом в развитии капиталистических отношений пришли к выводу, что нужно научить всех читать и писать. И как бы уровень слабоумия, скажем так, упал немножко там, да, там, угу. ну, то есть все стали более грамотными. Но, в принципе, общество предполагает, да, слабоумие, определенная степень слабоумия.
Ну, скажем так, ведь большинство людей сегодня, абсолютно, я думаю, большинство людей в России, они же умеют читать и писать, да, то есть они грамотными являются. Но по факту, исходя из того, что они одобряют действия своего государства, направленные на атаку на иное государство, получается, что да, они внутри находятся определенные формы, точно слабоумия.
Так это не касается только России, это касается всего мира. Это,
понимаю,
то да. есть это среднестатистическое по всему, по всей реальности социальной. Да? То есть можно просто говорить об обществах там более зрелых, ну, например, да. там какое-нибудь западное, там, скажем, этот уровень повыше, и менее зрелые, где все примитивнее. То есть, ну вот логика какая, то есть, а к чему я начал говорить, что нормальный человек воспринимает, как нормальный человек воспринимает, в чем слабоумие? Нормальный, некий нормальный человек воспринимает формы, ну, кто что сделал. Вот поздоровался, хороший человек. Не поздоровался, плохой человек. То есть, ну, формально, как бы, да, то есть. А слабоумие состоит в том, что нормальный человек не чувствует, с каким настроением Юра здоровается, например, или прощается. То есть продвинутая какая-то там мысль, ну, если бы я был более продвинутый, я бы чувствовал это в первую очередь, а не то, что ты делаешь. Даже если ты не попрощался, но как бы, я чувствую твое как бы, отношение. И это для меня достаточная информация. То, что ты формально не попрощался, говорит о том, что... О, окей, он может играть социальными формами, как-то не всегда к ним привязан, может быть, просто устал, может быть, еще что-то. Но я различаю намерение Юры и форму, в которой он действует. То есть в этом смысле господин Янукович идеально, ну, на мой взгляд, для него освоил украинскую мову. Угу. Идеальнейшим образом. Ну, то есть я удивился за год. Это подвиг был реальный, эту книгу надо писать.
Но сбежал, не попрощался.
Сбежал, да. То есть, если говорить о кармических, то, ну, в психологии это было все-таки называлось бы сценарии и там, теория деятельности. То есть, чтобы мы правильно чтобы нас понимали, что карму мы используем не как там, дешевые эзотерики, а как бы более, не более чем упрощение, а метафора. как бы для всего этого процесса. То есть ключевым является намерение, с которым я делаю. Поэтому если вот этот российский обыватель смотрит на мир, сейчас мы не говорим, он виноват, не виноват, это уже как бы значения не имеет. Он так уже думает. То есть его там обработали, это не принципиально, это ответственность тех, кто обрабатывал. А раз он так думает, то он уже несет прямую ответственность свою. За что? В его голове, это самый такой высший уровень вот нашего причинно-следственного такого континуума, находится образ, в котором присутствует зло, злейшее такое, ну, чистое зло, метафизическое, это западный мир. Россияне, которые вот такие как бы жертвы, и, соответственно, некоторые украинцы, там, которые предатели. Человек, который созерцает такой мир, который является, мы знаем, не является правдой, ну, то есть он какой-то очень упрощенный, он вот эту реальность и воплощает. Причем сам человек об этом как бы не задумывается. Он думает, что это правда то, что он видит. На самом деле мы-то знаем, что его обработали, да? Но он не знает этого. Но что он воплощает? Он воплощает вот эти все процессы, связанные с чистым злом, борьбой с чистым злом, и причем борьбой безжалостной на уничтожение. То есть буквально этот человек, мысля такой образ, мысль это значит, он его, ну, мысль не в смысле, как Дацю говорит мысль, а переживая его, проживая, он его воплощает. То есть это значит, что, ну, и сам человек же этот уровень не фиксирует. Это значит, что большая часть людей, там, 90, ну, нормальные люди, они не осознают вообще, какую реальность они воплощают. Человек, который действует, даже, ну, берем нашего там сограждан, да, из ненависти к, не к врагу в данном случае, а внутри государства, порождая, способствует распространению этой ненависти внутри государства. Причем, что такое заблуждение? Сам человек в момент действия находится в блуде, в заблуждении. Он думает, что он делает чистое действие по освобождению мира от скверны. Гитлер тоже об этом думал. Но образ ума, образ в уме, там позиционируется зло. То есть смотри, парадокс какой. Ты можешь сколько угодно говорить о том, что ты чистишь, но ты мыслишь зло. Это значит, оно вечно. Оно никуда не денется, потому что в твоем уме нет образа без зла.
Смотри, уточни.
Слушай, как фиксируется это кресло?
А там внизу такая есть штучка.
Да я боюсь
перевернуть.
Где он?
Вот сбоку, там, типа на ножке есть штырек. Да, ты его оп-оп.
Кстати, есть такое магическое действие, кувырок.
Не, я не хочу его совершать.
Хотел сказать?
Да, я хотел сказать, смотри, что получается вот какая штука. Зло, в данном случае от имени российского народа, государства, понеслось на территорию Украины, ударилось об территорию Украины, в первую очередь о такую люди. Самую главную пассионарную часть. Да, там,
ну, они видят злом Украины. Сразу люди, украинцы, это и есть.
Да, да. Ну, и ударилось, и получается, что стена их откатила, да, то есть произошла стена, как бы, которая откатила вот эту волну зла. Вот эта волна зла, она понеслась внутрь, получается, в любом случае, как бы там ни было, внутри территории России. И она же наверняка как-то функционирует, как-то ведет себя, какие-то, наверное, есть законы.
Ну смотри, они уже в этот момент, когда началась война, они уже являются жертвами всего этого, потому что они становятся все слабоумнее и слабоумнее. Просто это как в песне Гребенщикова было, мы уже победили, просто еще об этом никто не знает. Да? То есть люди, которые мыслят так, они, то есть нам просто хочется, знаешь, увидеть, что вот они будут наказаны, расстреляны и так далее. Это как бы будет фактическая вещь. Но там уже произошло разрушение духовное. То есть это как бы не считывается, типа мало, я хотел бы крови. Я согласен, я тоже хотел бы, да. Но вот есть разрушение, которое произошло уже в уме. Если оно произошло, откатить назад его невозможно, потому что некому откатывать. Это значит, что вопрос только состоит в времени, когда это все опустится из плана мышления на план реальности. Ну, вот, план реальности, действительности, да, то есть это реальные социальные и физические процессы. Сколько это времени займет, я не знаю. Но логика говорит о том, что раз человек мыслит об этом, оно не может быть не реализовано. Оно будет реализовано по-любому. Мысль всегда реализуема. Просто некоторые там осваивают книги о том, что как научиться так мыслить, чтобы в жизни реализовывать то, что мыслишь. Они забывают, что все, что у них есть, это и есть результат их мыслей. Они просто не управляют этим процессом, они не знают, что они мыслят. В разговоре иногда разговариваешь, люди высказывают это все. Когда им говоришь, ты же вот ты это сказал, ну, можно увидеть, что у людей как бы такое поволока по глазам, они как бы такой уровень мышления, уровень вот этих мыслей, осознания, он закрыт. То есть на самом деле человек является магическим существом. Буквально каждый человек. Только значительная часть вот этих магических существ, людей, созданных по образу и подобию, превратились в нормальных людей, слабоумных. Они просто не понимают то, что они творят. Ну, так, оно так и звучит, да, что такое грех. Ты не, в заблуждении, ты не понимаешь, что ты творишь.
Не ведаешь, что творишь.
Не ведаешь, а если бы уведал, что творишь, во-первых, это бы ужаснуло, ну, что понял бы, что ты соавтор всего этого. Если ты после этого бы выжил, после этого ужаса, то мог бы взяться за исправление, потому что исправление делается в уме. Я начинаю как бы задуматься, блин, вот я, например, сказал фразу, образ мира, в котором присутствует зло, это образ мира, который и создает зло фактическое. Из этой фразы что следует? Мне, значит, да, я так, собственно, и работаю, когда консультирую кого-то. Да, то есть, как поменять образ мышления таким образом, чтобы он давал те результаты, которые мне важны? Я же не хочу всю жизнь бороться со злом. Ну, какой нормальный человек? Ну, как нормальные люди хотят, кстати. А в принципе, если так задуматься, хотел бы ты, чтобы
ты... Посвятить свою жизнь.
Борьбе со злом, и чтобы твои дети боролись со злом. Ну, если так вдуматься, мало кто скажет «да». Но люди, которые заведенные вот в этом состоянии, они скажут «да, мы будем до конца бороться». А это значит все, то есть человек превращает своей деятельностью, создает вот эту постоянную борьбу. То есть, что в голове нет образа другого, образ мира, там, ну, какого-то баланса, еще чего-то, который я хочу воплотить. Если его нету, то никаких инструментов шагов к воплощению не появится никогда, ну, потому что его там просто нету как цели.
Смотри, насчет кармы же, вот если по-серьезному говорить, то вот сейчас разворачивается ровно все то, что русские разворачивали относительно нас, относительно Чечни, относительно вообще всех своих соседей, то, что вот делали на протяжении, ну, как минимум, вот на протяжении последних там лет и пару-тройки десятилетий, я имею в виду в виде таких мыслеформ, вот, которые забрасывали. Вот. И в результате это привело к тому, что сейчас они получают обратное, нет, не от Украины, а от всего мира. Ну, потому что они говорят, блин, как же, тут какие-то зашли зеленые человечки, это там агрессия. А весь мир им такой говорит, да нет, ну какая это агрессия, это же граждане России, тем более граждане России паспорт показывают. Да. Это же, ну как бы, граждане России. Могут ли граждане России где-то взять оружие? Так вы же сами говорили, Путин говорил, что можно взять оружие в любом военторге. Вот. В принципе, логично. У вас 143 миллиона жрали как бы эту кашу телевизионную столько лет. Жрали. Ну так шлите теперь. Просто каша теперь кровавая. Она теперь возвращается к вам. Вот. И все вопли по поводу того, что там как-то вот Путин там опять сегодня заявил о том, что Украина... До создания СССР никакой Украины не было в истории человечества, заявил Путин. Вот. Ну, то есть, это из серии «Ежики плакали, кололись, но лезли все равно на кактус». Как бы, да? Вот этот русский медведь лезет, этот кактус украинский, вот, колется, кричит, тебя кактус не существует, тебя как бы уже, что еще должно произойти?
Но с другой стороны, даже если бы это было правдой, так, а какое это имеет отношение к сегодняшнему моменту?
Вообще
какое отношение?
Словакия не существовала, она ее никогда не существовала.
Российская империя, Московия.
Да, Московия тоже самое об этом было.
Это как раз говорит о чем? Что отсутствие какой-либо логики, которая воспринимается как логика.
Да, да.
То есть тезис один, что Украина не существовала до там, какого-то года, и то, что сейчас Россия объявила войну, они никак не связаны между собой. Даже если мы 10 дней назад объявим, что мы государство, и нас признают все остальные, и что? Так мир на этом построен, на взаимном признании государств, что Россия и сделала.
Смотри, это же чистая психопатия обсуждать... Как бы заявление вот этого человека, это же чистая психопатия. То есть он заявляет несуществующие вещи, которые все вынуждены в мире всерьез обсуждать.
Это под видом мышления, не мышление. Это как ассоциативно просто связанные блоки, которые связаны в ту концепцию, которая мне выгодна. Но если тот, кто проходил курс логики, просто курс логики, задаст вопросы, там же, помните, силлогизмы. И там вывод. Никакого силлогизма здесь нету. Ну, то есть Украина не существовала до какого-то года, сейчас мы можем вести с ней войну. Как связано это? Вообще никак.
Да, я просто...
А говорить о том, что мы не имеем территориальных претензий, это ж Путин говорил, мы не имеем территориальных претензий к Украине и вообще ли собираемся нападать, как он говорил там в нулевые годы, и что возврат Крыма, об этом может только сумасшедший говорить, это же чего-то. Ну, то есть на каком из этапов своего существования Путин был, ну, как бы, искренен, и в принципе, может ли быть он искренен. И как следствие, когда ты постоянно ловишь человека на вранье, но он же врет, то есть это уже сколько роликов, сколько мы помним фактов, то по большому счету это как, это знаешь, это как с плохими родственниками. Вот у многих, кстати, есть плохие родственники, родственник алкаш, родственник наркоман, родственник там еще кто-то, которые тебе все время врут. Вот врут, и в результате для тебя человек этот обесценивается. Вот ты просто не можешь, как говорят, там, это же кровинушка твоя, типа, ну что ты. А эта кровинушка тебе, сука, столько крови выпила, что проще хомяк намного ближе, роднее, ему хочется облять. Как бы чем эту кровинушку, как бы, да. Вот русские, они пропустили вот этот поворот, когда они превратились для Украины вот эту вот, сука, кровинушку, которая проще пустить кровь, вот, выбить все зубы, как бы, и пристрелить в конце, потому что, ну, как бы, она же, эта кровинушка, лезет тебе своим свиным рылом, портит все, убивает твоих родственников, тебя пытаются убить. И говорит, я тебя люблю, а еще, говорит, добавляет, вас не существовало. Но я тебя люблю. Украинцы есть, а может, вас и нет, а сегодня есть, а завтра нет. И вот эта каша, как бы, в результате привела к тому, что военторг стал реальностью, как бы зеленые человечки стали реальностью. Весь мир такой смотрит. Ну, ребята, россияне, раз вы долбоебы, ну, значит, так тому и быть. Ну что ж, мы должны, как бы, вас убеждать, что вот черное-черное, а белое-белое.
Ну да, это все, что ты говоришь о текстах Путина. Я бы не сказал, что, знаешь, это, он не то, что врет. Это как раз вот скорее вот то, что Коля сказал, психопатический тип, когда человек говорит любые действия, слова те, которые позволяют ему реализовывать его интерес. А его интерес простой. Максимальная власть, контроль там и так далее. То есть надо сказать это, я скажу, там нету понятия вот вранья, то есть у него нету переживаний по этому
там
поводу.
Там чистый постмодерн. Все, что он не делает, это как бы искусство великое.
Ну, я бы даже постмодерн. Вот все-таки психопатология какая-то, это ближе, потому что это не совсем постмодерн, потому что постмодерн все-таки это философы, там деконструкция и так далее. Там логика присутствует, только постмодерная логика, не классическая философия.
Я издеваюсь уже, потому что либо считать это постмодерном, либо это чистая
психопатология. Это патология. То есть другое дело, что явление России, это постмодерная какая-то такая современная Россия. Но то, что делает Путин, это патология в чистом виде. Но это значит, что мышление россиян, такое некое такое российское массовое мышление, оно нарушенное уже, разрушенное, оно больное. То есть оно массово стало больным, потому что люди как бы одновременно мыслят о противоположных вещах, то есть у них фигурирует. В таком состоянии, вот я скажу, страна не может существовать долго. Ну, потому что в таком состоянии может быть креативность. Это вопрос просто ресурсов, насколько хватит ресурсов, чтобы выдержать. А по факту мы же видим, что та идея, вот Юра совершенно верно сказал, которую озвучивали в России, становится доминирующей идеей на Западе. Россия есть рак цивилизационный. Вот все. То есть все, что они озвучивали и из чего инициировали, получилось, их так и воспринимают. Uh-huh. То есть они, по сути, ну это же постоянно, Путин все, что озвучивает в качестве обвинений другим, это касается всегда практически России. Это они делают. То есть Путин это озвучивает, предъявляя претензию другим. С таким мышлением, с таким подходом, то есть не будет ничего, не может быть ничего конструктивного. Оно будет разваливаться, потому что хаос в уме, это хаос экономический, там, фактический, физический и так далее, оно развалится. Вопрос для нас, конечно, драматичный, на который мы там сложно ответить, как именно оно развалится и сколько мы за это еще заплатим. Но это касается уже нашей кармы. Но у них там нету ничего, то есть нету мышления. Мышление объединяет. То есть все реально, весь социум объединяет образ мира. То есть образ в уме. Иначе, если без этого образа, мы животные. Просто мы отдельные особи. Только когда мы поверим в нечто общее, то есть мы становимся объединены. А у них они поверили в общее, в какой-то хаос. То есть это какое-то дерьмо странное.
Так подожди, так Сурков же как бы это же концептуализировал. И правильно сейчас вот кто-то писал там в комментах, что на самом деле сейчас происходит реверс Сурковщины в России.
Ну
вот,
да.
Он же писал вот это в своих статьях, что значит хаос, хаосе можно как бы реализовываться, это прекрасно, это возможности, и значит, государство с опорой на глубинный народ реализует какую-то великую миссию России. Это там по...
А Дугин, его же эти тексты, это же мрачные тексты о смерти. То есть Дугин, потом это второй, который там про земляной народ, там, то есть русские там земляной народ, который там, если даже все плохо, будет чуть ли не на земле жить. То есть они буквально это видят. Проханов, да, по-моему. То есть они буквально это видят все. То есть раз они это видят, это и будет. То есть тут парадокс какой. Вот что ты видишь, то и будет. Ну-ка видишь бессознательно. Человек это обычно выдает в виде художественных текстов, либо в каком-то пьяном разговоре, либо как-то по душам.
Я нашел эту цитату. Русский народ перебьется, он уйдет из городов, поля, в леса, будет собирать грибы, ягоды, орехи. Русский народ это готов. Это Проханов.
Это Проханов.
Готов в минуту больших печалей превратиться в народ бурундук, народ хомяк. Он будет запасать на зиму всякие корешки, всякие луковки.
Вот это перспектива. И он буквально об этом говорит с таким же гордостью, с удовлетворением. Мы вот такие. Мы не вот как эти капиталисты, которые в цифровом мире живут. Мы корешки кушаем.
И нормально.
И нормально. Вот да. Это их перспектива.
Слушай, ты сказал такую
фразу. Получается, что Путин, извини, что... Да. Получается, что Путин просто непутевый человек, пишет Сергей. Да он ёбнутый, извините. Ну, как бы, какой непутевый? Тут другого слова нет. Ёбнутый на всю голову. Как бы,
ну, это, знаешь, такой яркий, хороший пример, как люди с психопатологическим мышлением, но очень, как бы, такие волевые в плане достижения цели, как могут общество вот буквально свести с ума. Потому что, ну, Россия же не была такой до Путина. Я же когда учился еще, то есть там такого вообще не было. То есть все, что сейчас путинское, это были маргиналы.
Да, да.
Это были маргиналы. То есть это яркий пример, что вот по поводу лидерства, что лидер может оказаться сумасшедшим, ну как Гитлер, например, там, да? И в определенной ситуации может свести с ума целую нацию. То есть такое заражение происходит.
Я, знаешь, сейчас как раз читаю Адама Туза об экономике нацистской Германии. Вот. Ну, там очень интересно же, на самом деле, как вот абсолютно правильные или очень логичные, рациональные решения в экономической политике, вот, они, Гитлер делал связку как вот с этой всей сумасшествием. Как бы, с сумасшествием, которое сидел. То есть он там приходил, допустим, ну не он приходил, а приходил Ялмар Шах, там был у них гений, который банк возглавлял как бы национальный потом. Ну, короче, экономика рулила, был один из таких архитекторов гитлеровского чуда вот эти первые там 6 лет. Потому что там действительно происходили как бы...
Там очень, и социальные много вещей, которые потом остались в мире.
Да, очень интересные вещи. Так вот, приходят ну, вот, бизнеса на встречу с Круппы, там всякие, там в 1934 году была встреча по поводу того, что делать в экономике. Вот. И они им объясняют, что ребята там... Ну, на самом деле, это был не диалог, это был как бы такой вот установки, что будет вот так вот, типа, кто хотите, точнее говоря, вы должны присоединиться, не хотите, а вы должны присоединиться в директивной форме. Uh-huh. И вот эти все ребята, которые там в 20-е годы при Штразимане, значит, реализовывали там планы различные модернизации, связанные с опорой на американский капитал, и были истовыми либералами, там, и всячески поддерживали курс на либерализацию, вот. Они тут говорят, окей, раз партия сказала, значит, делаем. Тем более партия говорит, кто вам мешает? Вам мешают эти проклятые профсоюзы, убираем там всех. Значит, что вам нужно? Валюты не хватает, окей, будем валюту распределять. Создается несколько десятков институтов, в которых работают несколько десятков тысяч человек, которые в директивном порядке распределяют необходимую валюту по заявкам. Там была просто
машина
настоящая создана. Вот. И, например, то, что корни катастрофы, которая произошла в 1939-1945 году, они закладывались уже тогда, потому что военные говорят, нам нужно будет топливо во время войны. А Гитлер говорит, так, что кто-то у нас синтетическое топливо может создавать? Создавайте, значит, сколько вам нужно бабла? Столько-то, получайте бабло. Только норма прибыли будет там небольшая, но вы гарантированно получаете из бюджета. Вот. И они начинают создавать эти отрасли одна за другой, как авиастроение, там, в котором работало 10 тысяч человек перед приходом Гитлера. А уже к 1939 году там работали ну, пару сотен тысяч человек, и они создали практически с, ну, не почти с нуля, но в таких масштабах с нуля мощнейшую отрасль, которая, ну, которая вообще была воплощением их технологического рывка. Вот простой пример, как вот эта психологическая патология связывается с рациональностью.
Это суперэкономика, на самом деле, суперрешение. Но это ничего не гарантирует. Это да. только гарантирует, что из-за этого сумасшествия, которое выше настроено, катастрофа будет кровавее и масштабнее, ну, потому да. что супертехнологии вложены.
Я бы вывел это так. Чем выше уровень сумасшествия, тем громче падает вот этот вот шкаф сумасшествия.
Но если экономика была бы жалкая, то падение было бы поменьше. Когда она сильная, мощная, то получается масштабный взрыв. Ну, собственно говоря, ты, когда у тебя сумасшедший, у тебя есть $100, ты набедокуришь там на $100. Никогда миллион. То у тебя с тем же сумасшествием будет последствия на миллион.
Знаешь, в чем же наше счастье? Наше счастье в том, что Путин, в отличие от Гитлера, вот, он любит настолько деньги, что вся вот эта машина, которую он создавал, она тоже по поводу денег, поэтому все русские генералы, эти все пастуховы там всякие, Лавровы, их все дети находятся где? За границей. Кстати, учатся за границей, дома покупают за границей, и поэтому нельзя построить вот это вот очередное величественное шизофреничное здание, как бы, но при этом быть полностью зависимым от этого.
Ну тут же такой хороший момент, вот ты про экономику сказал, это же еще пример по поводу наших тем с этикой. Как это ни странно, в Германии была этика там, да? У Сталина была этика, то есть у Путина ее нет, это сплошная ложь и обман. Поэтому как бы оно не может хорошо реализоваться.
Это фальшивый Гитлер. Путин это фальшивый Гитлер.
Да, это такая как бы клоун, клоун Гитлера. То есть, потому что у того была идея, очень четкая идея, ради которой там, он готов положить жизнь. Там, Ленина была идея. То есть мы сейчас берем, я специально беру диктаторов, о которых все знают как о кровавых действиях, но, беря наши темы, у них у всех была своя этика. Свои нормы, этика, их цель, у них цель была всегда за пределами их жизни. То есть они собирались построить новый мир после себя. У Путина нет никаких целей после его смерти. То есть все, что происходит, это касается его жизни.
Сложно, честно говоря, понять в контексте этики, о чем мы говорим относительно Сталина и Гитлера.
Ну, смотри, в фашистской Германии этика, ну, берем, например, эсэсовский орден, это же чистый рыцарский орден, там очень жесткие, четкие правила были внутренние, та же идея благородства, чистоты там, и так далее, и все присутствовало. Я к чему сейчас говорю, что этические нормы, то есть вот получается выше этических норм стоит вот эта картина мира. То есть берем американские Соединенные Штаты, Декларация независимости была написана для свободных людей. Просто афроамериканцы и индейцы не включались в этот разряд. Поэтому по отношению к ним никакой этики не было, к ним поступали как с животными. То есть это люди, которые на самом деле были хорошо образованные, как этот фильм Тарантино, там где этот Джанго освобожденный, там где они у этого рабовладельца, он очень культурный, образованный. Есть очень тонкая грань вот в этой картине мира. Ты делаешь границу между мы, свободные люди, а это зло. И вот там где зло, там этики нету. То есть потому что в картине мира у меня есть граница, в которой мои этические нормы не распространяются на всех. У Гитлера это было евреи там и остальные. У Сталина, там, у коммунистов это классовое деление. То есть в этом смысле парадоксальная вещь. Этика есть. Она очень жесткая и однозначная. То есть в Советском Союзе этот был образ настоящего там, коммуниста или что там. Какой в России образ? Непонятный. Короче, там этика размыта. Выше этики стоит самый высокий уровень, выше экономики, этики стоит картина мира. Вот буквально, какой мир ты созерцаешь, там есть всегда граница, где наши, где не наши.
Какой мир хотел построить Сталин, спрашивает Сергей Осипов.
Что он построил, то есть, во-первых,
модернизация... Там была же социализм в отдельно взятой стране. Да? Слушайте, там же была вообще интернациональная идея.
Смотри, Сталин от нее отказался.
Отказался.
Просто как бы Сталин начал строить социализм в отдельно взятой стране, а потом он попытался построить социализм в отдельно взятых странах, ну как бы в блоке как бы вот, социалистических стран. Но они идеи Коминтерна, точнее говоря, они идеи вот эти вот как бы постройки коммунизма, на которой говорил там Троцкий, целый носился, ну как бы в столкновении Троцкого со Сталиным первый потерпел поражение. Потому что оказалось, что идею невозможно реализовать. Сталин это понял. И они поэтому и забили на Коминтерн в 30-е годы. И начали договариваться с нацистами в том числе.
Ну, начали уже действовать в имперской логике.
Просто. Они начали действовать в логике удержания власти, сохранения власти.
Ну, это как бы деградация.
Ее приумножение. Вот и все.
То есть, но обложку оставили, да, по факту.
Подожди, но это не обложка была. Многие в это истово верили. Ну, типа, там, и Сталин, да. И Сталин верил, что можно построить
революцию.
Да. Ну, Сталин верил в то, что можно построить, как бы, там, социалистическую империю, назовем так. И для этого прикладывал. Ну,
и Хрущев верил после него.
И Хрущев. Хрущев, я не знаю, там, насколько верил. После Сталин задал толчок этому всему зданию. А дальше оно уже начало рассыпаться, потому что сталинские институты на самом деле просуществовали и существуют до сегодняшнего еще момента, и в том числе и в Украине, дорогие мои. Об этом тоже нужно не забывать. Поэтому
это Сталин придумал?
Да. Там много чего он придумал.
И совсем не он так давно отменили.
Он такой был. Этика, это этика в России, это сутность этики. Ну, тут можно согласиться, не согласиться, потому что у них воровская этика. Вот этика шансона, это, смотрите, вот мне кажется, что сегодняшняя Россия, это смесь, вот это вот гибрид, значит, воровского вот этого криминального шансона, да, понятий.
Ну, да, и спецслужбистов.
Спецслужб. Угу. И вот этих иллюзий о былом величии, которые... Да.
Третья империя,
Третий Рим. Которые, вот если посмотреть на Британию, Британия, трансформация произошла. Они похоронили империю, прошли через этот опыт и начали строить, собственно говоря, новую архитектуру в своем понимании, постимперскую, вот, которая в определенных аспектах носит вполне себе такие имперские ключи. Просто они более глубоко и более тонко, как бы, работают с такими механизмами. А эти через катастрофу империи не прошли, не пережили ее, не отрефлексировали. Вот, и, ну, анонируют на нее все время. Там, как бы, ну, это же анонизм в чистом виде.
Ну, да. Да. Ну, сам факт, что это огромная коррупция и все остальное, это же есть о том, что двойные стандарты. То есть это не величие государства на самом деле. То есть, ну, вот оно и будет разрушаться. Но пример, вот там, может быть, более такой сейчас из-за драматичной ситуации, вот на фашистской Германии это там проще, наверное, видеть. Но орден СС это орден с очень четкими правилами, нормами, ценностями, стандартами и так далее. То есть вот он пример яркий. То есть все восхищаются рыцарями, так эсэсовцы — это рыцари. Просто те рыцари, они как бы типа благородные, которые были в Средневековье. Просто никто не читал историю, что они творили.
Да, а эти помешались на идеях расового превосходства.
А эти как бы слишком рядом, это видно было, что они творили. Вырезали там и так далее. Так те рыцари тоже делали то же самое. Мало чем отличались. Но это в чистом виде Гиммлер воспроизвел рыцарский орден. Там даже храм был, захоронение колец этих. У каждого эсэсовца кольцо было с именем захоронения. В России аналог тоже сделали же храм воинский. Он просто воинский, а там эсэсовский храм. Угу. То есть это лучшие люди были. То есть вот выбирали по определенным стандартам. Я сейчас к чему говорю, что это тонкий момент, что из этой картины мира следует определенная этика. А картина мира, она очень бессознательная. Вот я иногда недавно пост писал, я иногда как бы использую такую метафору. Это когда разговариваешь с человеком и чувствуешь вот такой вот метафизический запах. Человек может быть культурным, образованным, интеллектуальным, этичным в личных отношениях, а внутри вот туда дерьмо несет. И в критической ситуации он вдруг становится монстром. Угу. Я сейчас конкретного человека, россиянина одного, вспоминаю. По всем параметрам, там, ну, там IQ супер, там, и так далее, знания. Но там вот это метафизическое зло. Ну, там есть образ
дерьма. Одержимость, ты имеешь в виду, некого.
А это же, ну, это называется одержимость. Смотри, я сейчас хочу обратить внимание, что я буквально говорю о том, что человек конкретно созерцает мир. То есть созерцает, когда говорит зло, там, капиталисты зло, там, или Америка зло, он буквально это видит, это же не просто слова. Uh-huh. То есть в этот момент, может быть, сложно поверить, но если было возможно залезть в мозги, то есть это демоническая реальность. То есть человек с воспаленным взглядом видит зло там, вот в Америке, и говорит о том, что буквально, это профессор писал посты, а вот бы какую-то бомбу на шельфе взорвать, чтобы волна в Атлантическом океане накрыла Америку. Это профессор. Так вот, внутри этот человек видит зло, а снаружи, если мы посмотрим на него, то он и есть зло, он его созерцает, он его воплощает. Это есть одержимость. Но сам человек искренне верит, что он борец со злом. Только борец со злом и есть носитель зла, потому что зло — это и есть разрушение. Для вот того, что называют зло, лучшим вариантом является борьба со злом. Это самое лучшее, что можно придумать для зла, потому что начинаешь его находить везде. И вырезать все, что с ним связано. Такая чистка, очищение. Uh-huh. Какая-то детская метафора была, это в детстве, знаете, травки росли на лугах. и там всякие такие стебельки. Мне все время хотелось взять там, ну, они же там эти ровненькие. Да. Думаю, вот это все оторвать, и будет ровненькая палочка. Отрываешь, отрываешь, оно разваливается. Там ничего нету больше. То есть оно всеми этими стебельками как бы из них состоит. Вот эти все как бы идеи чистки, разрушения, то есть они приводят к тому, что происходит разрушение в физическом мире. Это касается не только россиян, это любой человек, который захвачен ненавистью, но ненавистью вот такой, которая, знаешь, уже одержима, не направлена. То есть тот, кто воюет, он четко знает, с кем он воюет. Вот он враг, сидит там за 100 метров, за 500, вот его нужно уничтожить. А метафизическое такое зло, да, это уже какая-то такая одержимость, где просто какой-то есть образ в уме, которому придается сущностный смысл. А так как это образ, я же начинаю находить, где он находится в других людях. Естественно, тот человек, который на войне, он воюет. А если тот, кто не воюет, он находит, где начинает искать его? Среди своих.
Дело в том, что я тебе хочу сказать, что я видел многие интервью разных комбатов украинских, которые говорили, в частности, о том, что если человек приходит, который заточен на ненависть и желание убивать, то такого брать нельзя.
Даже это стрёмный что, вариант, это опасно.
Потому что, ну, кроме всего прочего, то есть он неэффективен, он не соблюдает правила.
У него он не может мыслить, потому что он одержим. Там даже не вопрос слабоумия, потому что это уже болезнь.
Вот военная профессия — это тяжелая работа, это тяжелый труд.
Чистый, ясный ум, холодный рассудок. То есть ты просто четко знаешь, что враг, и действуешь соразмерно. Но у тебя ключевая же идея не просто врага уничтожить. Самое главное – тебе остаться живым. Что если ты живой, то ты будешь больше можешь уничтожить. А когда ненависть, то есть она направлена просто туда, любой ценой.
Да.
Но тут очень тонкий момент, чтобы вот все понимали. Это образ, который созерцают люди. У каждого из нас он есть. Он глубоко бессознательный. Если человек бы его увидел, там не обязательно плохой, может быть очень позитивный. Я сейчас говорю о людях, которые заряжены вот этим метафизическим злом. Там дерьмо просто, вот чернуха. Это хорошее, я сейчас вспоминаю, этот был, блин, вылетело из головы, который писал книгу в тюрьме.
Грамши.
Нет, это Грамши, а есть российский этот, который в тюрьме писал книгу, «Роза мира».
А, Андреев.
Да, там же мрачнейшие образы, то есть он реально это все описывал, но очень мрачный мир. То есть я сейчас к чему говорю? Я сейчас исхожу из того, что это не воображение, просто фантазия. Человек реально на метафизическом уровне присоединяется к определенному типу сил. То есть там в религиях это называется мир, разные миры. Там в буддизме есть разные миры, в том числе демонические. То есть это то, куда направлено наше внимание. И это и есть то, что апостол Павел называл верой. То есть то, на что ты опираешься. Вот ты опираешься на зло. Если ты веришь в зло и собираешься с ним бороться, ты буквально есть верующий во зло. Угу. И, соответственно, ты являешься его воплотителем. То есть вера – это не в смысле то, что вот обычные нормальные люди под верой, словом «вера» называют суеверие как раз, а не веру. Вера – это вот этот метафизический план, это уровень высшего мышления, это видение и способность опираться на то, что ты видишь, и черпать оттуда силу. Вопрос только, с чего ты черпаешь силу, ну, во что ты веришь. То есть буквально, с чем ты контактируешь. То есть борцы со злом зачастую являются как бы жертвами этой борьбы. Угу, если угу. Он так себя мыслит.
Да, смотри, ты меня не перебивал, я просто уже такой долго коплю этот вопрос. Ты в самом начале примерно сказал, что вот этот человек, который является носителем идеи ненависти, зла, да, в том числе определенного, как бы, и он направил ее на какую-то цель, цель не достигнута, происходит в той или иной как бы, мере, в том или ином виде какой-то откат. Он вынужден как-то канализировать свою идею. И ты сказал, что когда это произойдет, я не знаю. Но идея это всегда ищет выход.
Она всегда будет реализована, да.
Реализацию, да. А как обычно происходит вот долгая такая реализация, которую подавляют? Допустим, человек, вот, условно говоря, россиянин, который получил эту дозу ненависти, пожелал уже как бы Украине и умереть, и оправдал все действия государства. Вот теперь она как-то трансформируется. Как обычно вообще такие идеи или подобные вообще могут трансформироваться и реализоваться в конечном итоге? То есть насколько долго это может быть?
Это может быть вся судьба испорченная. То есть буквально такой человек живет в условиях, вот этих мрачных условиях. Он может пожить всю оставшуюся жизнь. Нам кажется, что вот он живой, как бы, да, то есть типа ничего же не произошло. А как не произошло? Он не реализовал себя вообще. Угу. Вот все прекрасно, он уже не мыслит о прекрасном. Там нету креатива, творчества. Там ничего ничего этого нету. Он живет себе померкованно, да, то есть как-то, и живет в этих условиях. Там уже нету стремления к чему-то большему. Нам кажется, что, блин, почему его не расстреляли? А кроме всего прочего, он же на самом деле все уже. То есть он выгорел как божье творение, да, то есть он уже никогда это не реализует. Это раз. А второе, потом это начинает вылазить в виде внезапных кризисных ситуаций каких-то. То есть оно всегда реализуется. То в судьбе конкретного человека, ну, это сложно просчитать там, ну, можно, конечно, настраиваться, но оно всегда реализуется только в какой-то неприятной судьбе. Не в твоей судьбе, так во взаимоотношении с твоими детьми, там, в детях. Ну, короче, вылезет где-то это все, но боком оно вылезет. То есть логика простая. Любая мысль стремится к воплощению. Это природа мысли, природа всего нашего устройства. В этом смысле отсюда все эти духовные практики и философия, тема философии, это же не, что такое философия? Это же не рассказ о том, что мыслил Платон там, и так далее. Это вообще не философия. Это просто история тех, кто мыслил. Но это не философия. Практическая философия – это и есть высшее орудие. То есть высшая практика – это управление мыслями, создание образа мысли такой, который будет способствовать тому миру, который для меня важен. Вот она, философия. Угу. И этим занимались те, кто мыслили, да, то есть их книги есть. А когда нам философию преподают или предлагают как набор знаний вот тех вот, это и есть деградация. Угу. Потому что говорят слушателям, смотрите, вы нормальные люди, а вот они философы. А я говорю, смотрите, вот эти вы нормальные люди, вы точно такие же философы, только вы не понимаете, что вы мыслите, что вы воплощаете, а вы реально воплощаете. Только миры, которые вы воплощаете, будет очень стрёмно описать в книжке. Но есть хорошая книжка, например, вот пример, я сейчас вспомнил, как бы, то есть, вот эту негативную реальность, если описать, этот, «Допросы колдуна Остаменова», мрачная очень книга. Там буквально описан допросы колдуна Остаменова, то есть он описывает свой внутренний мир, свою магическую практику, свой мир. То есть там все это откровенно очень описано. Вначале будет рвотный рефлекс, возможно, если вначале там читаешь, за что его поймали, я не буду рассказывать. Но потом, когда погружаешься в его описание, там конкретный, четкий совершенно мир со своей этикой. Только тебе нужно будет сделать выбор, ты готов в этот мир быть или твой мир иной? Или ты можешь описать, а мой мир другой, на других принципах построен. Но его мир существует. Он существует, он не может быть уничтожен. Ты можешь только сделать выбор, где тебе быть. Человек, который не имеет этого сознательного выбора, прочитав такую книгу, может быть испуган. Потому что там настолько все рационально, разумно, логично. Угу. Это, там сложно, там, в том-то и фокус, что ты не можешь противостоять логикой вот этим текстам. Это не вопрос логики, это вопрос выбора, какой мир ты строишь, в каком мире ты живешь. Это просто вопрос выбора. Книжка продавалась, она, да, я букинист, я видел, за 666 там чего-то там. Гривен, рублей там, чего-то там еще. Это яркий пример. Вот, и, кстати, Роза Мира, он же тоже описывал эти мрачные миры. То есть они есть. То есть в религии называется демоническая реальность. Она есть. Просто в эту рациональную эпоху, эпоху просвещения, как бы всех уговорили в том, что ничего этого нету. И это стало тем базисом, на котором стало возможно продавать людям всякую дрянь, потому что как бы дряни нету. Ну, это просто реклама, это просто маркетинг. Угу. Ну, это просто нету правды, есть все слова.
Это просто спецоперация.
Это просто спецоперация, это просто вот высказывание. Потому что этически убран вот этот духовный момент, что ты на самом деле в любом своем действии ты совершаешь акт. То есть, что такое бытовуха? Это бытие, в котором убрано осознание. Оно превращается в бытовуху. То есть, если ты понимаешь вдруг, вот в этот момент, да, то есть мы понимаем, что мы делаем, это становится бытием сразу же. Вот оно, бытие. Ну,
да, это как семейная пара, которая там живет, не знаю, там 20 лет или 30 лет, ссорятся там уже, не помню.
Ну, они как-то живут, да. Привыкли.
Живут, потому что живут. Вот. Там, а потом кто-то один, там женщина, мужчина, или там двое одновременно, по-разному. Бывает, то чаще всего кто-то один думает, а нахер мне это все нужно.
И вот этот момент, когда вот нахер все нужно, вот эта условно женщина, пускай будет, да, она вдруг вспоминает о чем-то большом, ради чего и зачем. И в этот момент приходит чувство, подождите, что происходит? А нахера это? То есть... А может не вспомнить, оно так и будет. Вот это, когда они вспоминают, это выглядит как такое милые, нормальные люди. Легкая такая, социально приемлемая степень слабоумия. То есть, вот такие, прикольно, так ссорятся, ругаются, там, покупают, что-то, конфеты. Типа симпатично, то есть, такие, кайдашева семья. А если вглубь посмотреть, то там выбор, то есть люди реализуют совершенно мрачный фильм, мир. Вот «Кайдашевая семья», «Кайдаши» сериал наш, который снял, уникально красиво сделан, там вот это ощущение мрачности всего происходящего постоянно присутствует, то есть зло какое-то присутствует. То есть вроде бы люди все, как бы каждый по отдельности живой человек, но вместе они сотворяют такую ахинею, что становится просто ну, жутко.
Ну это как это ж как с вот этим селом на Закарпатье.
Да?
То есть, ну давайте возвращать же в Ласкальчик, допустим, да, что... Люди, все вот эти вот там, учителя, какие-то социальные работники, какие-то
судьи,
какие-то прокуроры, какие-то менты. Ну, менты там, кстати, еще оказались
нормально себя
более
да, более адекватно,
чем остальные там, да. Вот, ну, вот все вместе, когда возник вопрос о том, что произошло с ребенком, они пошли по пути как бы абсолютного зла, потому что сказали,
да
нет, да нет, ну, это ж наши добрые люди, это ж наши
вот это вот добрые люди, это слабоумие, а если посмотреть вот в суть, то происходит ужас. После такого ужаса, в чем смысл рассказывать, какой ужас там у наших врагов? Он такой же, там такая же ахинея, херня происходит. То есть, вот он ужас. То есть этот ужас не зависит ни от национальности, ни от патриотизма, ничего. Он просто такое общечеловеческое зло, такое слабоумие социальное. И беда только в том, как бы, что человек бесчувственен к этому. То есть он просто не осознает это. Поэтому может тупо продолжать это делать. То есть там даже не возникает у многих участников этой ситуации, которую рассказывал Юра, там тоже, думаю, никаких мучений совести нет. Там вопрос, блин, как из этого выкрутиться, там просто как сделать как-то.
100%.
Там никаких переживаний нету. Это полная аморальность, деградация, о которой мы говорили. То есть вот она, вот чем надо было в обществе заниматься. То есть вот, этим у нас тоже никто не занимается, этого же нету. То есть у нас политики, там, министры совершенно спокойно всякую ахинею несут.
Да что там, у нас Верховный судья 3 миллиона
берет.
А что, глава Верховного суда 3 ляма берет, как бы нормально, и нормально себя чувствует. И все знают об этом, что
ну, как и бы, я таки не услышал реакцию там, Керманычей.
Да.
Я что-то не услышал об этом. Как-то, ну,
как это что, такое рядовое событие там или как?
Это, ну,
четвертый,
да.
Четвертый или пятый человек, ну это что задумайте, это Верховный суд. Четвертый или пятый человек в иерархии нашей, властной. Он ловится на таком как бы неподобстве.
И вот это пример, что такое наше общество. А реакции нет. Вот Керманович я что-то не слышал, что кто-то сказал, блин, это ужас. Или наоборот, вот смотрите, как мы реализуем нашу программу борьбы с коррупцией. Ну это же в чистом виде пример. Ну бери для пиара. То есть любой пиарщик скажет, так возьмите, пиарьтесь на этом. Нет. У меня возникают вопросы интересные, тут много интересных вопросов.
Потому что началась петля, они начинают договариваться, пытаются, что, а як, а как, а что.
Вот это вот он уровень, тут же честно же в чем, чтобы это вычислять везде. У врагов это легко вычислить, а вот в своей семье, среди своих родственников, в своей жизни, у своих там близких, вот это вот важный момент, когда я начинаю делать выбор между свои близкие и между принципами, вот этими духовными, да. Потому что ну, свои близкие, понятно, они свои близкие. Но если ты идешь на, если для тебя являются ценностью свои, ты отказался от всего остального, все, этого ничего нет. То есть в этом смысле я утверждаю, что любой человек совершает совершенно бытийные акты, то есть он созерцает определенную реальность, он ее смотрит, он является философом и магом в этот момент, он реализует это все. Только при этом у него есть легкая степень или тяжелая степень отупления, он говорит, то воны. Это вот эти вот, там, это вот те предатели. А я тут как бы ни при чем.
Да ну, Жимановский пытает. Олег, как вы чувствуете этот метафизический запах? Как понимаете, что человек носитель зла?
Ну, зло я метафоры использую, потому что я просто, для меня есть, вот когда я настраиваюсь на человека, есть вот тело, то, что мы постоянно там разделяли, есть психологические какие-то параметры, у тебя характер есть свой, например, там, человек вспыльчивый, там еще какой-то. Потом, ну, характер, а я это какой-то
правда.
Другой.
Это правда.
Это вот, ну, вот так вот. Что? Я в этом не вижу, я не вижу в этом ничего особенного, потому что это разные характеры. Дальше у тебя есть какая-то логика мысли. А следующий уровень я настраиваюсь буквально туда глубже, то есть что там вот буквально, что там в сознании, вот какой мир там созерцается. То есть либо это чувствуется в ходе разговора, если разговор, в чем смысл дискуссий разгоряченных, например, когда люди там спорят, и, а хорошо даже когда ругаются, потому что он начинает откровенно проявляться, мы начинаем его буквально из него исходить, он очень хорошо чувствуется. То есть буквально такой, задаю себе вопрос, что я вижу, что, то есть с чем я имею дело, вот какая энергия на меня идет, с чем я взаимодействую. Я его вот как бы, это такие метафизические, я их называю метафизические вещи, потому что это даже не мышление, это выше, чем мышление.
Это интуиция, я думаю.
Ну вот считывать это интуицией можно, то есть у нас как бы думают, что распространенное мнение, что интуиция это есть что-то такое странное. У Юнга это было 4 функции психики. Одна из них интуиция была. То есть интуиция это есть у каждого присущий всем нам способ восприятия, прямой способ восприятия реальности. Именно благодаря интуиции мы считываем вот такие вот тонкие вещи. С помощью логики это работа с понятиями, там, рационально это как бы другой подход. Рациональным путем тоже можно прийти к этому. А это вот прямое ощущение восприятия, просто важно настроиться. Есть вот этот уровень буквально человек и мир. Буквально, как человек мыслит мир, что это для него.
Угу.
Ну вот он у каждого из нас есть. Там, условно говоря, позитивные, тех, кто называют позитивные люди, так по сути. То есть они мыслят прямое благо. То есть вот есть благо, и, скажем, все вокруг этого крутится. Все остальное рассматривается как некоторое искажение блага. А когда там образ зла, это, кстати, этот Щелин же любит вот эту тему гностическое мышление, там же есть вот разделение жесткое. То есть ты всегда будешь видеть разделенный мир, а не просто людей заблудших. Религиозные же идеи, люди заблудшие, они заблудились, просто А в этом восприятии люди не заблудшие, они есть орудие дьявола. То есть в чистом виде они разная картина мира. В одном случае, если они заблудшие, то их можно как-то вывести из этого, там, условно говоря, или как-то помочь. А если это другая реальность, в которой люди являются орудиями зла, то там только один вариант, ты можешь их уничтожить. Их природа неизменна. А религиозный взгляд, там, например, тот же буддийский, христианский, то есть природа ума – это святость, чистота, будовость, там, благое. То есть, а человек поэтому заблудился, блуд. Ну, блуд не в смысле просто сексуальный, просто блуд, заблудился. Он перепутал, назвал одно другим, то есть слова перепутал, имена перепутал, и вместо этого у него получается каша. Он использует имена, не связанные с теми или иными событиями, то есть все перепутано. Он говорит о мире, а при этом убивает людей. Все не может прямо назвать, что это убийство. Почему ты убиваешь? Ну, потому-то. Ну, нормально, хотя бы человек может честно сказать.
Смотри, вот продолжение этого Гриффон Блэк пишет. І поки Захід бореться за соціальну справедливість, Росія розпочала біологічний відбір, щоб за 200 років хаоса виростити сильніше покоління, коли Захід стане як Римська імперія перед крахом. І мені в зв'язку з цим такий коментар. А чого ви взяли, що воно буде сильніше? От коли самий цвіт інтелектуальний, цвіт нації, як би, там, самих чесних, там, передавших людей, просто десятками, там, сотнями, мільйонами знищено.
Там же воля подавлена, этот режим вот такой тоталітарний, це ж подавлення. Вот есть самец Путін. А все остальное подавлено.
То есть там... Сталин этот вопрос развернул, започатковав и уничтожил, как бы там, да?
Вот.
А Пулин просто берет как бы ошметки вот эти все, что остались. И оказалось, что...
Там же отрицательный отбор, то есть попадают все. То есть как оно может быть, как эти варвары могут что-то победить? Потому что у хороших, правильных варваров там выбирали самых сильных, самых жестоких, самых таких, Чингисхана, люди длинной воли, те, которые могут сделать дело. А здесь выбирают тех, кто...
Это история с кинжалами, что они что-то... Трех чуваков, которые разрабатывали. Я так понимаю, что они вдруг поняли, что на самом деле кинжалы это просто там Искандер, который вешается как бы под брюхо, об их 30 одел, это как-то должен разгаляться, но оказалось, что их можно сбивать там. И я так понимаю, что на этом всем действии распилили кучу бабла, вот, нарисовали Посейдоны, кинжалы, и Путин, который выходил, помнишь, с этими картинками, видосами, там, говорил, что мы ж вас, сук, вот тут подпрыгнет Посейдон, порт взорвется, ядерный взрыв, отсюда кинжал прилетит с ядерной боеголовкой, тут все, везде ядерный пепел. И ключевой вопрос, ну хорошо, даже если вы это можете все реализовать, вы в ядерном пепле, то как будете жить? Вот, нифига. Но оказалось, что, в общем-то, это все же фикция тоже оказалась.
Ну да, вот дальше же возникает вопрос по поводу всего остального, степень фиктивности всего остального. То есть это как бы такая картонная...
Если бы это было эффективно, мы бы тут ли сидели, ну, в Киеве, по всей видимости. Да. Потому что разбили бы электроэнергию, разбили бы все там, раз этот...
Поэтому они как варвары скорее являются чем-то, вирусом, который должен был бы привести к внутренней вакцине, да, то есть антителам, то есть то, что должно было бы сплотить, восстановить. Ну, то есть у них это не та сила, которая может разрушить.
Слушай, ну была же даже, вот я помню недавно какое-то прямо обсуждение про то, что фашистская Германия считала, что Штаты не будут сопротивляться особенно, потому что они как бы ведут богатую жизнь. Что у них богатое общество, что они, мол, разжирели на этих хлебах и так далее. Как бы оказалось, что в итоге Штаты просто долго запрягали и перебирали варианты, прежде чем вломить потом по полной программе, причем со всех сторон.
Ну это же одержимость, она приводит к искажению мышления. Ну как, есть и другая страна, которая видит, что кто-то захватывает рынки, связи и так далее. Почему он будет молчать? Как оно будет молчать?
Нет, так тут смотри, тут же тупой замысел как бы оправдывается, попытка тупого замысла, как мне кажется, оправдать. Типа, если сейчас Россия будет очищена от как бы каких-то там плохих, условно говоря, людей, таким образом, да, социальной утилизации через войну, то потом Россия, мол, от этого выиграет, потому что в конечном итоге ее там генофонд чего-то там выиграет. Так это же полностью бред, потому что в конечном итоге ты уничтожаешь свой генофонд, а не улучшаешь.
Разрушенное мышление его, это...
Надо делать благоустройство, там, инфраструктуру, учить людей, образование, интеллигенция, как бы и все такое, интеллектуальное развитие, наука, а не убийство в тупую своих же людей.
Конечно. Ну да, это деграданты. Вырастают деграданты, они, соответственно, не обладают волей и мышлением, чтобы сделать что-то. То есть просто толпа.
В чистом страхе.
Ну да, они, толпа. То есть в этом смысле как бы эффективности в этом мало, это просто вопрос количества, большого количества ресурсов. Там. Да. То есть даже если им удастся что-то сделать, они просто после этого погибнут. Они не несут в себе никакой идеи.
А варвары, які руйнували Рим, були інтелектуалами? Гріфон Блек продолжает. Ну, по большому счету, это очень, очень, очень хороший точный вопрос, потому что они точно ли были интеллектуалами, хотя нужно отдать должное, скажем, или не отдать должное, или знаю. Нужно понимать, что происходила конвергенция на протяжении нескольких столетий, потому что Рим, когда начал чувствовать, что не хватает ресурсов удерживать периферию, они начали этих варваров перетягивать, германские племена перетягивали это в свою сторону, они переходили, они их использовали для защиты Лимеса. Они потихонечку оседали, ассимилировались, ассимилировали, вступали в взаимодействие с римлянами. Вот. И потом, ну, в принципе, ну, не было такого, знаете, что плотину прорвало, как бы там эти пошли как бы варварские орды. Они и перед тем, как окончательно рухнула Римская империя, они, в общем-то, уже давно переходили и просто дальше расселялись. Просто факт, когда вот они пришли в Рим и низвергли этот Адакар, там, или кто-то, последнего этого императора, низверг, это уже была фиксация того, что происходило на протяжении десятилетий. Я напомню, что эти варвары когда-то в 410 году взяли, Аларих когда зашел, вот, нашей эры. Так что, как бы была конвергенция, во-первых, во-вторых, они все-таки были, да, менее... Они были, конечно, менее развиты интеллектуально, однозначно.
Смотри, а они ведь неизвестны на самом деле, потому что вот я помню, когда было вторжение, как бы они зашли уже в Рим, то, во-первых, они были там, их все там признавали там чуть ли не за такой божественный образ, длинноволосые короли, у них были знатные роды уже тогда.
Да нет, там весь этот, вся интеллектуальность, культура наша сохранилась в монастырях, через монастыри потом сохранилась.
Какие? Франков?
Ну, Римская империя, то есть католическая, она вся через Баумейстера, он там хорошо рассказывает.
Да, они просто запокорбали, просто христианство уже, ну, опять-таки, это римляне же его, по сути, запустили, когда стало...
легализовали.
Когда Константин понял, что уже все, надо, это удобная форма управления, там, его нужно легализировать. Вот, то да, монастыри запаковали
знания. Но ведь Римская империя-то рухнула. Потом она же возрождалась, Священно-Римская империя. А сейчас достаточно посмотреть, как называются здания в Вашингтоне. Там Сенат, все остальное.
Это
же римская идея продолжает.
Это имперский стиль, кстати, очень чувствуется. Я к тому смотрю, у этих, у варваров, у франков, там, да, у этих германских племен, у них не было высокой культуры.
Дикари были, да.
Да, они были дикари, настоящие дикари. Это как в Германии, вот мне переселился, Лаша там рассказывали, что... эти беженцы из Сирии, там, да, вот, что приходится объяснять, что писать в детской песочнице детям плохо. Ну, вот, ну, разница такая. То есть, причем Сирия, это же как бы страна достаточно с такой тонкой культурой, там, да, арабской. Uh-huh. Вот, или только. Там же куча всего было. Вот. Ну, вот, вот разница такая. И, конечно, немцы, глядя на нас и на, и, ну, значит, на вот эти волны миграции с юга большого, uh-huh. потому что там же не только там сирийцы. Там,
кстати, вот то, что ты про всякие. Сирию вспомнил, вот когда говорят, то есть это такой, мне кажется, тезис странный, вот там, типа Достоевский и все остальное привели там к сегодняшнему этому. Это как бы такой извращенный вариант. Сегодняшний арабский мир и арабский мир там арабской империи, то есть это же разные миры. То есть,
конечно.
Культура, та культура, которая в то время Европа, это была задница мира.
Да. А, в Кордове что было? Бани, как бы там, да. Развитая.
Освещение было, да. То есть, по сути, это к вопросу о чем? Что есть понятие культуры, есть вот эти нации, народы, и это как бы не значит, что вот культура должна как было поменять так этих
как,
людей.
Так это как итальянцы, условно говоря. Итальянцы и римляне, это шли один и тот же народ, это нужно понимать, это абсолютно разные народы.
Да, но вот культура там, она, где она? То есть, она арабский мир остался арабским миром, культура перекочевала куда-то в другое место. То есть, это к вопросу о том, что если кто-то рассчитывает, что культура меняет нравы там, да, то есть, ну, меняет до определенного момента, но когда появляются вот эти развращенные, извращенные идеи, оно начинает рушить все. То есть, культура не спасает в этом смысле. Поэтому, если говорить о России, там такая же драма, состоявшая в том, что культура 19 века никак не поспособствовала, не смогла противостоять ни ужасам коммунизма, ни сегодняшнего путинизма. Там. То есть оно как бы не связано с этим. Так же, как и у арабов, там, у римлян и так далее. То есть это же феномен такой постоянный. То есть культура – это такой тонкий слой серого вещества.
Так это ж буквально цитата Лиша. Культура – это тонкая оболочка, под которой находится хаос. Ну, да. Как кожура яблока. Вот. И это на примере немцев это очень хорошо показало. На примере русских, кстати, тоже хорошо. То, что произошло в 1917 году.
Да, потому что 19 век это европейское, потому что у нас много идиотических каких-то заявлений о том, что так это неправильная культура. Это совершенно европейская культура была, 19 век, там балет, все остальное там.
Русская?
Да. Ну, балет, художественная литература, там, картины, то есть скульптура. Это все чистая Европа, это последствия там, Петра Первого и всех этих реформ. Но это вообще никак не помешало тому, что произошло во время 18-й год. То есть это все слетело вообще, исчезло. И в Германии, да, то есть это высокая философия там. И это никак не повлияло на то, что немцы стали творить вот такие ужасы. Поэтому тут как бы тема такая интересная, но это как бы не, прямо так не соотносится там, да, то есть это нельзя соотносить, потому что есть силы другого порядка, эти вот массовые какие-то процессы, силы хаоса. И нормальный человек, он находится в иллюзии, что вот это он все видит, это он такой хороший. Угу. Да нет, это просто пока порядок существует вокруг, то все хорошо. Как только этот порядок рухнет, тогда, ну, многие могут вспомнить ситуацию, когда ты оказываешься рядом с большой группой людей, которые охватывает какая-то паника. Самая примитивная паника, ты подходишь в очереди, стоишь, и вдруг толпа начинает волноваться, начинает двигаться какими-то другими подходами. Начинаешь нервничать. То есть тебе надо как-то на это реагировать. Кто-то лезет вперед, там еще какие-то другие очереди организуют. Вот даже в таком примитивном моменте можно почувствовать, как изнутри прет, и тебя захватывают эти вещи, что, может быть, надо пойти поучаствовать там со всеми, потому что иначе ты останешься там где-то сбоку. Вот эти механизмы. Угу. То есть буквально нормальный человек, он живет в мире культуры, но не обладает культурой.
Смотри, тут что сказать. Теодорих Кореневский пишет, Теодорих Юстиниан вели масштабнейшие строки. Так Юстиниан, он вообще был, ну, как бы императором Восточной Римской империи, которая, в принципе, она же не пережила весь тот ужас, который пережила западная часть, потому что она еще как раз при Юстиниане, она очень бурно процветала. Только чума, которая как раз тогда первый раз появилась в таком масштабе, она нанесла просто сокрушительный удар, от которого потом ей тяжело было оправиться. Потом арабы как раз подоспели. Поэтому Византия была сбита в других условиях, но она просуществовала, я напомню, еще тысячу лет. В 1453 только она. Как раз, кстати, в мае. Подожди, как раз Византия Константинополя 24 мая, по-моему.
О, юбилей.
Юбилей как раз. Какой, 23-й. Вот. И этот. И там как бы нужно понимать, что они разошлись на достаточно долгое время. Да недостаточно, навсегда разошлись, можно говорить. Вот, запустились куча процессов.
Ну,
точка бифуркации, которая запустила разные, как бы по большому счету, запустила разные способы развития. Там,
да? Ну да, крах Римской империи, Византийской остается, но в итоге что получается? В итоге западный цивилизованный мир образуется там, и, скажем, вот эта территория впоследствии Византийской империи, то есть другая культура совершенно. То есть, ну, чудеса истории, они как бы разные, но мы сейчас, если говорить о, скажем, о том, чем мы можем управлять, по поводу, когда говорим о карме, да, то есть карма – это, по сути, следствие, которое возникает из нашего намерения. Наше намерение управляется вот этим образом мира, который мы видим. Все.
Угу.
То есть, если я вижу зло, я собираюсь с ним бороться, я буду его уничтожать, то есть мое намерение воплощает это зло. Все. Последствия будут только в моей жизни, ну, в жизни других людей, но они точно будут в моей жизни. Хочешь, в этом смысле, как бы идея ключевая, я когда там с кем-то работаю, то есть вот есть ситуация какая-то, я сразу, то есть еще вот из какой картины мира вообще это у тебя все происходит?
29 мая.
Ну, скоро.
Уже память.
Ну да, это скоро будет.
29, да, 29 мая, 1453 года. Как раз годовщина такая, ну, почти круглая дата будет.
Ну да.
Вот.
И в этом смысле, если нету в элите людей, которые готовы мыслить, а что такое диалог, философский диалог или серьезный диалог по понятиям, да, там, если так сказать, это разговор об этих смыслах.
Угу.
Если о нем этого разговора нету, значит нету мышления в обществе, в группе, в коллективе, то есть некто, занимая место элиты, не является элитой по сути, ну, то есть элита по месту, да, но по сути не элита. Что элита, по сути, это те, которые как раз вот эти смыслы удерживают. Если взять Декларацию независимости Соединенных Штатов, вот те, кто подписались, это люди, которые мыслили, вот они рисовали новый мир, они его нарисовали и воплотили. Вот это элита. И они потом занимали правящие какие-то позиции, должности. При этом у них все эти демократические там процессы, споры, дискуссии, бойня продолжалась внутри. Если в обществе нет вот этого мышления, которое создает эти образы, общество не имеет будущего. Российское точно не имеет будущего, в нашем случае как бы тоже мы имеем определенную проблему. У нас этого нету. То есть у нас есть своя проблема по этому поводу. Но у нас есть плюс, что мы хотя бы как на стороне там, добра. Да? То есть нас поддерживают, подпитывают, у нас есть возможности как-то из этого всего дела что-то, ну, на этой волне что-то сделать. Но у нас этого момента тоже нет, этого мышления, размышления. У нас нет людей, кто последний умер, кардинал этот, по-моему,
где?
На Западной Украине, который вот...
Гузов?
Да. Вот как бы, да, то есть я сейчас понимаю, кто вот... Да. Вот человек, который говорит говорил о таких вещах, все. Ну, я, может, кого-то обижаю, там, наверное, еще есть, но вот так, чтобы это было публично известно, потому что когда по отношению, вот берем такой персонаж, как Гузер, те, кто слушает, как бы они успокаиваются. Потому что тут сложно, ну, ты не можешь сказать человеку, ты дурак. Угу. Настолько уровень разный, что ты не можешь это сказать. Ты просто слушаешь. Вот этот человек, который говорит вот с этого уровня, на котором у других людей находится это метафизическое зло. Они не будут говорить прямо, а Путин сможет. Этот говорит с этого, Гузер говорил с этого уровня, на котором у него идеи совершенно такие здоровые, чистые. Это чувствуется. Вот это, кстати, момент, когда спрашивали, как вы чувствуете. Вот оно чувствуется. Можете, если берете Гузера, послушайте, почувствуйте, что у вас резонирует. Угу. Вот что включается, и потом посмотрите, с кем еще это включается. С какими персонами это включается, там, блогерами и так далее и тому подобное. То есть можешь сразу отфиксировать, что таких людей-то, ну... А может оказаться, что у тебя вообще никого нету в плане прослушивания, да, то есть таких людей вообще нету. Это значит, что ты не подпитываешься этим, то есть ушел в какие-то другие темы. А вот такие люди должны быть, вот они как раз мыслят об этом мире. Проповедник, в чистом виде проповедник, в хорошем смысле этого слова.
Важный вопрос, я думаю, который еще закрывает эту тему, может быть, еще будут, но тем не менее. Смотри, ты говоришь, такой человек, который несет в себе вот это все, да, он рано или поздно реализует эту мысль. А можно ли ему выйти из этого состояния самостоятельно? Или это практически для рядового, условно, российского гражданина будет практически невозможным, как ты считаешь?
Есть книжка, я часто привожу пример, там «Невидимая брань». Это угу. монашеский, для монахов учебник, по сути, контроля ума. Угу. Такая монашеская практическая психология. И там описано следующее, там приблизительно, Никодим Святогорец, по-моему, автор. Это эти, ну, из Греции, как эти монастыри. Угу. Значит, он описывает следующее. Монах должен уметь на расстоянии поймать злой умысел, соблазн на расстоянии и отвергнуть его. Если монах не сможет это сделать и умысел попадет в его голову, внутрь, то он уже не сможет справиться сам. Ему нужна помощь братьев.
Ух ты.
То есть, если это попало в твой ум, это как вот модель вирусов. И вирус начал использовать твои внутренние ресурсы, систему, там клетка, а здесь мышление, эмоции, переживания и так далее. И пошла реакция, ты начал в этот образ входить, мыслить им. Все, ты уже сам ничего не сделаешь.
Понял.
То есть... Ты сам ничего не сделаешь. И два варианта есть. Либо кто-то подходит, кому ты доверяешь, трясет тебя, и ты еще сохранил доверие, приходишь в чувство. Либо другой естественный вариант. Ты с разбегу... В какой-то момент шарахаешься в стенку, приходишь в чувство, и говоришь, блин, что это было? Больно. То есть в этом смысле страдание, и, это и есть разрыв между этим воображением и реальностью, в котором в этот момент разрыва генерируется очень много энергии, что тебе плохо. И в этот момент сила страдания может быть таковой, что у тебя даже возникнет вопрос, что это и за что мне это?
Угу.
И вот этот вопрос является ключевым, который можно выдернуть. То есть человек уже начал спрашивать.
Угу.
Но обычно, как обычно, всегда это происходит только после вот такого удара. Но есть в истории там религиозные случаи, когда там апостол Павел, когда еще не был апостолом, он был Савлом, там шел, и ему как бы там голос Божий. И он как бы оторопел, и, блин, впечатлился. Но это как бы редкие ситуации. Обычно это через страдание, через жесткое страдание. Вот в чем опасность таких вещей, если ты в это влетел, то через, это всегда будет через страдание. Даже если братья, то есть тебе там, или друзья, или еще кто-то, ты все равно как бы, должен будешь пережить, блин. Я, ну, стыдно, там еще что-то, я влетел. Это в любом случае страдание и есть разрыв между вот этими образом мысли и реальностью. И вот это страдание, которое люди пытаются избежать, оно же есть, указывает на несоответствие внутреннее. В точке страдания у тебя есть возможность очиститься и выйти в правильные смыслы. То есть страдание, признание его, раскаяние, ну, это буквально переводится как очищение, и искупление. Искупление – это смысл действия, что ты делаешь другое действие, меняющее весь тот план, который ты делал до этого. А раскаяние буквально – это очищение. То есть раскаяние – я отвергаю это. То есть прямой смысл этих слов, он очень простой и практический.
Угу.
А искупление, я искупляю, то есть я делаю что-то другое, то есть вместо того, что я делал. И тем самым запускаю там, в нашем языке сейчас таком упрощенном, новую карму. Что новое действие запускает новое следствие. Если на новом состоянии делаю действие, то есть пойдут следствия другие. Угу. И они через какое-то время вернут, ну как бы я же живу по этой линии жизни, это в будущее, я к этим последствиям приду, я попаду в них.
Друзья, я кинул карточку Федора Головко в чат, я говорил, собираем ему на слуховой аппарат, там нужно 35 тысяч, он попросил. Вот. После контузии, те, кто не смотрели наши эфиры, Федя у нас несколько раз был в эфирах, в том числе в этой студии, он сражался в битве за Бахмут, и там был контужен, несколько ребят из тех, которые находились с ним в этом подвале, погибли, потому что там, ну короче, серьезно все было. Вот. Поэтому я кинул, давайте накидаем ему, я тоже кину. Значит, карточка, вот, я ее кинул в чат. И в описании я специально, вот в описании к эфиру, она там сразу, читайте описание эфира, и сразу перед спонсорством там нашим, я специально вверх ее закинул, чтобы вы могли быстренько ее найти и закинуть. Я думаю, что мы за несколько часов с этой благородной задачей справимся, потому что наши защитники должны знать, что наше общество их не кидает. Это отличает нас от варваров и вот, плохих людей, которые думают только о себе. Вот так вот.
Да, я продублировал тоже в чат альфы. Тоже добавим в описание наверняка. Я думаю, что мы уже где-то тут рядом с этим вопросом. Да, Федор абсолютно светлый человек. Хочется максимально поддерживать его и всех, кто тоже возвращается из служби в Збройних силах України захищають нас.
Да, пошли дальше. Что у нас там еще осталось?
Да в целом, я думаю, мы как бы тему практически довели до логического завершения. Мне кажется, что...
Подожди, вот... да я посмотрю еще потом. Там у нас
нет, там было много.
Там бы, извини, там было бы много. Не довели мы до логического конца.
Тут смотри, у меня...
Семья как производство людей, как закладывается сценарий в ребенке, сценарий парных отношений, парные отношения могут вести в ад, могут создать рост.
Это я думаю, что Олег давал нам выбор.
Национальный сценарий, это мы все в одном эфире, или ты
предлагаешь еще? Ну, это общий принцип, он может быть рассмотрен вот на уровне национальном, групповом, то же самое на индивидуальном, я привожу примеры, там, можно взять еще как бы вот, там, тему отношений, семейные всякие вещи. Можем сейчас там продолжить, как бы, да, там, можем в другой раз. Там. Ну, то есть принцип один и тот же. Механизм один и тот же, как бы логики, да, но в разных контекстах это по-разному проявляется. То есть буквально там, ну, если там семейные отношения, там ты приводил пример, да, там пара живет, да, то есть и у одного из участников пары, например, там по какой-то причине он там, скажем, изменяет. Я сейчас без. Да, кстати, когда я говорю об этих вещах, у меня нет никакой моральной оценки. То есть я вообще к этому не отношусь как к чему-то моральному или аморальному. Вот изменяет, это изменяет, его личная проблема. Я к этому отношусь технологически. К чему это ведет?
Ага. Да. А моральная... Измена может к счастью привести.
Да, это я
исхожу либо из того, обеих что... партнеров, либо одного из.
Совершенно верно. Я исхожу из этого, к чему это ведет? Что это такое? Что происходит, когда человек там изменяет, например, да, то есть, но при этом внутренне он переживает, что он изменяет, ему глубинно как бы неприятно, и он вынужден врать, в этот момент он порождает в себе клубок вот этих вот чувств крайне неприятных, грязи, обмана, лжи. Как в нашей предыдущей теории, это значит, что это все будет реализовано в его жизни. Как именно, я не знаю. Как это в его жизни реализуется. Но он, делая некоторые это действия, может быть, из каких-то побуждений надоело все, хочу расслабиться как-то, я ненавижу там и так далее, но при этом внутренне не занимает честную позицию. Ты знаешь, я хочу с тобой там развестись, ну, плохо же. Человек начинает как бы обманывать. Я сейчас вообще без моральных каких-то элементов. То есть хочешь делать, делай. Просто вопрос понимать, что у тебя остается при этом внутри. Я когда с человеком...
Ну, может, извини, это просто пример приведу, я как раз сегодня читал. Про мне в ТикТоке попался этот отрывок из «Укрощения строптива», там идет это Арнелла Мути, Адриана Челентано. Вот. И я начал читать комментарии, и, ну, ради интереса, часто так делаю, как же реагирует аудитория. Вот. И там как раз появился вопрос, что они, у них же реальный роман был на этом, вспыхнул во время этого фильма. Вот. И Челентано, ну, ушел за гуд, и Арнелла Мути. И Арнелла Мути ушла глубоко, а Челентано не очень глубоко, потому что Арнелла Мути бросила своего мужа. А Челентано, ну, короче...
А жена Челентано не позволила.
Не захотел, да. И в результате у Челентано брак там 60 лет, по-моему, 58, под 60 лет. Вот. Жена сказала, ну, не стоит там ради одной измены, там даже с Арнелла Мути, там ставить под будущее, под вопрос будущее у прекрасного брака. И прекрасно живут. То есть это вопрос, вот именно как хороший пример, как люди находят объяснение, почему они вместе. Вот, да. Ну, смотри, мне кажется, что мы уходим, вот здесь действительно нужно было
это бы просто такая тема.
Глубоко отдельная. Может быть, давай следующую сделаем
просто
эту тему.
Я же сразу сказал, что такая-то тема, просто к чему хотелось бы связать, что, может быть, у людей может быть иллюзия какая-то, что это как бы семейная тема, причем здесь нация и так далее. Это одни и те же
законы. Прямая взаимосвязь, абсолютно.
Это одни и те же законы. Просто если ты смотришь... здесь это делаешь, там, в семье личной, то ты, как лидер, да. Там, у тебя однозначно, это у нас, как у человека, у меня же нет внутри контекстов. Это семья, а это там народ, а я же один действую. Все, что у меня там порождено внутри, оно будет проявляться в любом контексте, в котором я действую. В чем парадокс? Что я-то один, а мыслим мы так, как будто бы это разные контексты. Нифига не разные. Внутри меня
люди.
Я... Ну да, типа разные даже люди. Но я-то один. Да. И все, что там сгенерировалось в общении с женой, оно проявится во всех других контекстах. Так по-другому не может быть. Я буквально человека консультировал, там, например, у него ситуация была с бизнесом, как-то бизнес не, ну, плохо двигается. Там работали, как бы тема с женой. Ну, там сложные отношения, как бы, вроде бы разводиться нужно. А вот как только он идет на компромисс внутренний, Смотри, у тебя же в бизнесе сразу все, как бы, перспектива творчества, ее нету, потому что ты становишься зажатым, тебе приходится себя придавливать, компенсировать, подстраиваться. А когда ты подстраиваешься, ты себя дерьмово чувствуешь. Когда ты себя дерьмово чувствуешь, тебе надо там выпить, еще что-то сделать. Закусить. Ты занимаешься другой практикой совершенно. Когда ты говоришь, хочешь поговорить о бизнесе, у тебя просто энергии-то нету. Вопрос не в этике, не в морали, в смысле, что вот надо себя вести так и так. А вот она логика. Если человек эту логику увидит, я исхожу больше из этого, он сам сможет принять решение, что делать. Разводиться, не разводиться. То есть нет уж хорошего правила. Вопрос, делай то, в чем и ты остаешься полноценным, творящим. И другой человек не уничтожается. Это может быть развод, а может быть переосмысление какое-то. Люди там пришли к какому-то выводу и сказали, теперь будем действовать так. Вот логика здесь такая, что мы как люди остаемся цель в этом смысле одним единым пространством, невзирая, где происходят наши события.
Думаю, клан Челентано, вот блестящая иллюстрация того, чего ты говоришь. Думаю, клан Челентано, компания, которая имеет ни одного владельца, ему нарисовали весьма радужные перспективы данного поступка. Так это же как раз вот по поводу действительно социальных отношений в Италии, и там действительно все вот это кланово, как бы роды, это все существует, влияние семьи там огромное часто. Вот, поэтому это все просто вот доказывает очередной раз, что нет отдельного контекста ты, отдельный контекст твоя семья, там жена, дети и отдельный контекст общества, потому что, ну, кайдышева семья, вот как вы в семье ведете себя, так, ну, да. Таким государство является. Если в семьях избивают детей в порядке вещей, там избивать их, мучить, использовать там как дешевую рабочую силу, то, собственно говоря, государство будет использовать те же самые методы, потому что не всегда, ну, может обращаться к этому опыту. Самое главное, что опыт понятен, это такой людям, травматичный.
Ну да.
Вот. Так что...
То есть, завершая этот пример, потому что, я так понимаю, все-таки не будем туда погружаться.
Давай просто отдельные...
Проблема в одной сфере у человека, например, там, в политике, там, лидерство, в бизнесе и так далее. А когда начинаешь разговаривать, вот то, что ему там мешает, откуда оно идет, оно обнаруживается, например, там, прямая ситуация связана, например, с семьей, там, с мужем или с женой. Потому что я сейчас на примере там, жены сказал, там, конфликт с женой. Точно так же с женщинами, там, проблема с мужем. И вот чтобы оно здесь поменялось, получается, надо решить здесь. Как только решаешь, оно тут сразу, человек выравнивается, у него появляются все силы. То есть это получается как бы из внутренней реальности человеческой, это одна система.
Получается, что это как бы единая человеческая энергия.
Да, так иначе, или иначе можно вот использовать термин, который ты сказал, то есть управление человеческой энергией. Угу. Наполеон Хилл, который там писал первые книги по тому, как стать успешным, он же исследовал этих, интервьюировал, в отличие от наших блогеров, там многих популярных ведущих тренингов об успехе, он интервьюировал миллиардеров американских. Угу. И там же у него есть тема сексуальной энергии, распределения энергии, управления энергией. Что-то, эта энергия, она одна. Если ты, то есть у нее нету разных там, она одна. Если ты ее здесь как-то портишь, то понятно, в другом месте у тебя ее будет мало.
Супер. Конечно, ты должен управлять ею. Энергия должен управлять.
Но для этого тебе нужен этот объект, чтобы у тебя появился этот объект. Энергия, личная энергия там, да, то есть каждый там может понимать по-своему, можем свое определение дать. Оно проявляется в очень простом качестве. Если с тобой все в порядке, ты в состоянии мотивации, интереса, творчества, ты позитивен, улыбка, условно говоря, как у Джоконды там плюс-минус, взгляд сияющий, ты креативный. Это значит вот яркий пример того, что вот энергия в хорошем качестве. Если печаль, грусть и так далее, все, где-то что-то произошло. Я помню, у меня был знакомый, его называли тогда князь, он как бы гордился какими-то корнями там прошлыми. Он занимался там спортсменами, он такой жесткий был, ему 50 чем-то лет было.
Бандит, короче.
Ну, авантюрист, я бы сказал. Он на одну руку становился, ну, такой интересный дядька был. И он как-то, у нас был сюжет, он меня там вел по определенной теме. Значит, и когда мы с ним встречались, он так, первое, что... А он там физическая часть, там питание, сауна, тренинг. Тогда. Первое, что он делал, смотрит глаза. А что у тебя глаза какие-то печальные? Ты что сегодня делал? Ты о чем думал? То есть первое, что он вот ловил, то есть что у тебя внутри? То есть не о том, как ты выглядишь, как у тебя здоровье. Первое, что смотрел в глаза, как у тебя настроение, состояние. Если глаз печальный, взгляд какой-то печальный, что-то там с кем, кто говорит, с кем общался, что у тебя было. То есть, вот тут вот, а что ты там, что тебе говорили, а что ты не послал? там, ну и так далее. То есть сразу буквально чисто психологическую составляющую выравниваю. Вот управление энергией.
То есть тебя учили криминальные авторитеты быть психологом? Основам психологии?
Ну, не только. У меня хорошая школа в университете была.
Сколько активно гуляющих мужчин имеет горящий взгляд на успехи в бизнесе и политике? Не, мы явно уходим как бы вот, вот в ту тему, которую мы в следующий раз смотрим. Вот я предлагаю просто в следующий раз вот это все отдельно рассмотреть. Но смотри, теперь вот, вот я просто хочу вывести же на ключевую тему. Карма России глазами психолога у нас. Я, кстати, изменил тему, как написали у меня, потому что надо больше ключевиков, ребята, которые сидят и пишут это все. Ключевики должны быть. Поэтому Россия, Путин, Гитлер, вот это все должно звучать обязательно. Потому что люди не ищут психология и не знаю там и Путин как бы там да даже вот они ищут.
Кстати, у Геббельса же хорошая семья была, там же сколько детей было.
Так всех же перебили.
И всех это же вопрос этики.
Не, он же сам вроде всех там всем принять яд.
Жена отравила.
Жена же отравила, траванула всех.
Это был высокий подвиг в их понимании.
Высокий моральный поступок.
Да. Так вот, я о чем же хотел сказать. А теперь смотри, вот это все, что ты говоришь, да, теперь вот возвращаемся как бы к России. И, собственно говоря, как получается, что они, вот в чем они находят выплеск как бы вот своей энергии, на что она обращена? Она же обращена на самом деле вот на создание образа, образов различных, пафосных вот этих вот, что мы можем, мы такие, как Запад, мы перегоним, мы даже сильнее, там, да, ну, доказательства. У них же все время построено, чтобы, как вот этот мультик нас, чтоб уси боялась и не насмехалась.
Но там же режим этот авторитарный, то есть, по сути, есть самец, а все остальные подломлены, подчинены. А энергия, связанная с этой энергией, которая подавлена, она легко направляется в бунт, возмущение Западом. Не российской властью, а зло там, на Западе. Не российская власть зло. Угу. Не российская власть все разграбила там и так далее и тому подобное. А вот на Западе зло. И вот эта энергия туда направляется. То есть вот он баланс тебе получает. Типа баланс, псевдобаланс. И если эту Запад некий пугающий убрать, то эта энергия должна будет пойти внутрь системы. Что, соответственно, мало кому интересно там, в России. Ну, тем, кто управляет этими процессами.
Я правильно понимаю, что вот эти вот хроники криминальные в России, когда бывший боец ЧВК Вагнер вернулся, например, в Воронеж или Кировскую область, убил кого-то и снова отправился в тюрьму, это вот про вот это.
Ну, это же в самом начале писали, вы же привлекаете уголовников, даете им оружие, а потом еще и героизируете.
Ну да.
Что вы можете получить в итоге? Они же не меняются качественно, они же не за Россию воюют, а за снятие этих судимостей, сроков и так далее. Шанс выйти на свободу. Он остался кем был. Только вы его героизировали. Ну, соответственно, вот они ваши герои.
Угу. Вот я такую очень кратко зачитаю историю. Бывший заключенный Росомахин вернулся в марте, по мнению следствия, почти сразу убил гражданку. До этого он успел разбить топором стекла в двух автомобилях. По словам местных жителей, он пьяный ходил по поселку с оружием, угрожал соседям, вилы, топор, нож, идет, орет, убью всех, перережу всю семью, повернул в гараж, и там я уже не видел, рассказала одна из односельчанок. Полиция задержала его на сутки, а потом обещала отправить из поселка подальше, начальник МВД комментирует. В принципе, ожидаемо было, что будет чудить, этот человек крайне неспокойный и проблемный. Во вторник мы его сажаем со всеми манатками в поезд, чтобы он отсюда свалил, чтобы я его здесь больше не видел.
Да. Не в тюрьму уже. Что надо было обсадить тюрьму, а с манатками, чтобы он уехал. То есть это результат вот героизации преступника. То есть мы его не можем как героя типа осудить. Ну, да. Да? То есть пускай едет в другую область, там хулиганит.
Да. Главное, чтобы не у нас.
Кистрица, Романенко явно отдохнувший полностью, чтобы не говорил, бана в косе прочитать не успеваю. Кистрица, я за 10 или там сколько, чуть больше дней проехал 4000 километров сам за рулем. Вот лично. Вчера я полторушку отмотал вот с 7 часов. И до полодиннадцатого я уже был в Киеве. С 7 часов утра. И еще 4-5 на самолетах налетал. Поэтому я, честно говоря, я почти не останавливался. Вот у меня столько этих было всяких встреч, пересечений, что я бы сейчас с удовольствием поспал. Я вот сижу, уже меня начинает как бы косить. Вот. Но завтра я уже буду как огурчик, поэтому я уже за вами соскучился. Смотрел, что отбиваетесь от рук тут. Вот. Поэтому надо наполнять. Помогать наполняться правильной энергетикой. Благодаря таким гостям, как она, наш любимый психолог Николай Фильман, который у нас тоже помогает, постоянно работает системно, не покладая руки ног. И спрашивайте, где Федору Головку, куда кидать. Я кидал карточку, вот только что в чат, вот опять кину. В описании эфира, там, где вот описывается эфир, о чем эфир, там, где вот эти все ссылки на спонсорство наше, на Patreon, значит, на карточки там и так далее, и все ссылки на социальные сети, бла-бла-бла, там есть вот сразу после первого абзаца или второго абзаца, там стоит ссылка на карточку, у тех, кто эфир будет смотреть в записи. Вот, так что вот кидайте на его карточку, это его личная карточка, уже не стал ставить там наше, чтобы не заморачиваться. Всеми этими переводами Федя мне сразу отпишет, как только... закончить. Завтра у нас будет пара классных эфиров в Фаржалах, да, и Долинского мы вытащим. Вот под то, что я говорил по Польше, программы, которые для бизнеса запускает Польша. Вот. И ну, короче, на этой неделе будет огонек. Хорошенький, хорошо поработаем. Вот. Николаю Владимировичу, спасибо. Ты Владимирович?
Я Владимирович.
А, ты, Владимир, ты он Олег. Господи,
ты спать хочешь?
Все, я уже спать хочу. Да.
Николай, ну да, он точно не Николай.
Я реально, я подустал. Вот. Николаю Владимировичу спасибо за эфиры в отсутствие Юры. А, вот я прочитал. Держал на плечах эфиры как Атлант. Там, вот. Так и будем называть Атлант. В общем, обнимаем, целуем. Держитесь. Надеюсь, сегодня тревог не будет. Потому что, честно говоря, мне эти тревогами они доставали не меньше, чем мою семью, которая здесь осталась, потому что я сидел, бдел по ночам, смотрел, что давал отмашку, куда идти и что делать. Вот. В общем, спасибо всем, что нас смотрели. Молимся за БНР. Вот, ребята, не сдавайтесь. Поднимайте всех своих, идите вперед в наступление на Белгород, вперед дальше на Курск, на Воронеж, на Москву, в конце концов. Вот, мы вас поддержим, поможем, как сможем. НАТО с нами. Победа с нами, будет за нами. Да? Враг будет разбит. Спасибо всем.
Пока. Ура. Пока-пока.